Ну вот, мы изучаем Римлянам, и основная тема, которую Павел здесь развивает, то, что Евангелие – это сила Божья, не Рим, пред которым многие преклонялись и платили большие деньги, чтобы получить римское гражданство, не вот эта вот древняя иудейская религия, да, единобожие, все, и даже не в этом сила. Павел, по сути дела, и то, и другое имел, но он все почел тщетою, и он увидел силу, именно в Евангелии, который преображает человеческую жизнь и преобразит весь мир. Силу. Все хотят быть на сильной стороне. И вот Павел, он выбрал Евангелие, благодать. И продолжая эту мысль, он говорит, что праведный верою жив будет. Вот это вот. И он потом дальше он доказывает, развивает, почему праведный именно верую жив будет. Очевидно, что многие, во многих религиях люди верят в Бога, но здесь про другую веру говорится. Здесь именно говорится, что ты получаешь спасение и праведность не своими делами какими-то хорошими, а как дар. И ты веришь в этот дар, и принимаешь веру, и ты уверовал, и живешь потом по вере всю свою жизнь. Не просто один раз уверовал, да? Так. Вот, и потом вот во второй главе мы изучали, что знание закона, да, соглашаться с законом, закон нравится, там, мне нравится эта религия, там, этого недостаточно, нужно жить по этой религии, причем постоянно, да, то есть не слушали закона, но исполнительно, да, ты должен быть исполнительным, да, вот ты выбрал там какую-то религию, там, какой-то свод правил, ну, молодец, но надо жить по ним, если ты не живешь, что толку, да, от этого посвящения, от этого обрезания, это не спасет в день суда, это не спасает от гнева Божия. С законом надо не просто слушать его, соглашаться, надо его исполнить, причем постоянно от и до, без каких-либо нарушений. И вот многие ошибочно так думают, иудеи так много ошибочно думали, что если ты принадлежишь правильной религии, правильной истине, правильному, хорошему своду закон, правил моральных, каких-то правил, то и ты принимаешь, и ты соглашаешься, и ты стараешься, и у тебя даже когда-то получается, даже быть много получается, но должно полностью получиться. Если ты не в постоянстве, да, и в добром деле ищешь славы, то ты, получается, не исполнил закон, и тебя ожидает в 8 стихе 2 главы ярость и гнев. То есть он показывает, почему нужно жить верою, потому что вот по закону не получается ни у кого. Вот, и получается, в конце 2 главы он сказал, что иудей, ты должен исполнить весь закон, а если ты не исполнил весь закон, то твое обрезание, которым ты хвалишься, оно как бы и бесполезно. Так? То есть нет преимущества, получается, в твоем иудействе. Да? И вот он в 3 главе, в первом стихе потом продолжает. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Да, вот то, что я он закончил, потому что как бы, что, Павел, никакой пользы, что ли, нету от того, что вот я обрезан, там, жертву приношу, там, стараюсь жить по заповедям, ну вот, читаю там закон Божий, вот, то есть что, вообще, что ли, никакой пользы нет? Здесь Павел как будто осняет, нет, ну, преимущество, то есть задает этот вопрос, и потом во второй стихе отвечает. Великое преимущество во всех отношениях, а тем более в том, что им верено Слово Божие. Во всех отношениях, но Павел здесь будет говорить только про одну вещь, то, что Слово Божие и иудеям, оно верено, оно доверено. Закон Моисея, пророки, псалмы, вот под, это подразумевается под Словом Божьим, они получили, они были, они приобщились к этой истине, к этому Слову Божию, и они были носителями, хранителями этого Слова Божьего, и могли, и должны были распространить Слово Божие для других. Это большое преимущество, это большая честь. Им верена истина. Иудеи, они инструменты Бога, они избраны Богом, чтобы быть носителем вот этого вот Слова Божьего. Я продемонстрирую это из Еремии, как это понять, то есть он говорит, нет никакого преимущества, а потом говорит, нет, есть преимущество. Я сейчас продемонстрирую, это Еремия, 45 глава, как это понять, нету преимущества и в то же время есть преимущество. 45 глава, 1 стих. Слово, которое пророк Еремия сказал Варуху, вот Варух, да, Варух он Он записывал пророчества, которые Иеремия, Бог через Иеремию давал. И в каком-то смысле он тоже был как носителем Слова Божьего, вот наподобие иудеев. Когда он написал слова эти с уст Иеремии в книгу, 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, так говорит Господь Бог Израилев к тебе, Варух. Ты говоришь, горе мне, ибо Господь пережил скорбь болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажите ему, так говорит Господь. Вот что я построил, разрушу, что насадил и скорню всю эту землю, а ты проси себе великого, то есть Варух. Варух просит великого. Не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. То есть идет глобальное излияние гнева Божьего, разрушение избранного народа Божьего. Варху тяжело, Иеремии тяжело, Варху тяжело, Иеремии в яме. И Варух, как бы, он верующий, он хочет быть на стороне истины, но ему тяжело вот эти все новости, эти события, это зло и этот Вавилон, который прет как каток и все давит под собой, и вот Иерусалим в опасности, и что теперь будет с его жизнью, с его имуществом, с его семьей или родными, как бы, но он переживает. Мы сейчас это можем его понять, потому что мы тоже живем в такие времена, где очень неспокойно от всяких новостей и событий. Вот, и, конечно, он просил о какой-то безопасности, он хотел, чтобы все вернулось, как раньше было, да, вот, но Бог ему говорит, не проси об этом, здесь тут глобальные вещи, да, об этом не проси, жизнь твою сохраню, но все остальное, ну, то есть не рассчитывай на покой, где ты, куда не пойдешь, твоя жизнь сохранится, все остальное я тебе не гарантирую. И, то есть, другими словами, почему Варух получил такое слово? По сути дела, это хорошее слово, то, что жизнь его будет сохранена, его не уведут в плен, его не казнят вавилонские воеводы и так далее, как с царями иудейскими поступили они. Кому-то глаза выкололи. Вот. Я сохраню тебе жизнь. Почему? Потому что ты служил истине, ты был носителем Слова Божьего, которое через Иеремию Бог давал, да? И поэтому я вот тебе благословлю так, сохраню тебе жизнь, да? То есть то, что ты носитель Слова был, записывал это Слово Божие, в этом твое преимущество. Но гнев, который испытает вот этот мой народ, да, он тоже тебя коснется. То есть, с одной стороны, у Варуха нет преимущества, он пострадает, имущество будет его расхищено, да? С другой стороны, у него есть преимущество, что Бог сохранит ему жизнь. И вот то же самое про Израиль, да? Израиль является носителем Слова Божьего, как бы записал, вот, наподобие Варуха, да? И Бог благосклонен к этому, вот как к Варуху, и Бог сохранит Израиль. Израиль потерпит, испытает гнев Божий в 70-м году нашей эры, да, он будет рассеян, будут великие гонения, но как нация Израиль, она сохранится, понимаете? Вот в этом преимущество иудеев, то, что Бог хранит их как нацию, да. Они еще в большинстве своем не верят в Иисуса, да, но все равно Бог их хранит и работает с ними. Почему? Потому что Слово Божие им было верено, и Бог ценит, и Бог это помнит. И вот в этом плане для иудея есть определенное преимущество, потому что у Бога особенные обетования, особенные планы к иудейской нации. В Римлянах с 9 по 11 главы Павел будет подробно об этом говорить, а сейчас он говорит, что ну, преимущество есть. Но преимущество не в том, что ты спасешься, что ты ближе к Богу и что ты войдешь в рай, вот потому что ты носитель Слова Божия. Нет. По другим вещам есть преимущество, и их много преимуществ, да. Но в плане праведности ты тоже не соблюдаешь закон, в этом плане нет преимущества, но есть преимущество то, что носитель Слова. Ну, вот, допустим, еще другой пример. Допустим, Паша у нас, да, вот он вырос в воскресной школе, семья у него верующая, благочестивая семья. Это преимущество, что он вырос в такой обстановке? Ну, конечно, преимущество. Он слышит Слово Божие, все эти уроки с раннего детства. Это здорово, быть вот носителем, доступ иметь к Слову Божьему, да. Значит ли, что Паша, он там теперь более святой, чем все другие? Нет. Но так как он слышал Слово Божие, согласитесь, это большое преимущество его в жизни. Правильно? И вот то же самое, израильтяне получили Слово Божие. Да? Это большое преимущество. Не значит, что они лучше, чем язычники. В этом нет преимущества, но преимущество то, что Слово Божие все-таки им верено было. Это много преимуществ. Вот, и вот в этом плане, то есть, это почему, о чем это, почему, потому что были вопросы, а что же мы ничем не лучше язычников, что ли, мы вот обрезаны, мы с детства пытаемся жить по заповедям, как ты так, Павел, что такое жизнь по вере, что ж теперь, ты нас сравнял, что в чем вообще отличие-то, и он говорит, перед законом, да, все грешны все равно, да, но... Так как Слово Божие вам верено, Бог имеет особенный план, да, Он будет работать, Он будет долготерпеть с Израилем, и в конце концов Он их не рассеет, да, и в конце концов они, ну, покаются и обратятся к Иисусу, весь Израиль будет спасен. Дальше в Римлянах Павел об этом будет говорить. Вот. И дальше интересную тему Павел затрагивает, она больше опять развита будет в 9, 10, 11 главе Римлянам, но здесь он ее затрагивает, с 3 по 4 стих. «Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Некоторые идеи, а точнее большинство иудеев, просто здесь Павел хочет как бы сгладить, да, они отвергли Христа. Во времена Павла большинство евреев, они отвергли Иисуса, что Иисус есть Христос. Вот. И они не живут по закону, Павел уже об этом касался. То есть они не верны, иудеи, они не верны. Все греховны, всякий человек лжив. Да, 115-й псалом здесь цитируется. Всякий еврей лжив, по сути дела, а лжецы, они Царство Божие не наследуют, и их участь в озере огненном. Да? Но Бог верен, человек грешен, но Бог верен. Да, победишь на суде. Вот это из 50-го псалма, 6 стих, а этот псалом Давида. Когда он согрешил с Версавию, да, лгал, прелюбодействовал, убил. Серьезный грех. В принципе, когда читаешь историю Давида, ну сейчас вот как с Саулом там отвергли, сейчас Давида тоже отвергну, да? Вот. Но Бог простил Давида, и вот в 50-м псалме он кается, Давид, да? И он там говорит, вот это цитируется, что ты победишь, то есть ты праведен, да? Я весь в грехе, я тебе согрешил, но ты праведен, Господь, меня судить, я виновен. Вот. И получается, что даже самый лучший из израильтян, Давид, да, один из самых лучших представителей иудейской религии и нации, даже он несовершен, лжив, грешен. Даже великий Давид, да, он не оправдается как бы по закону, по справедливости, потому что он согрешил по закону, да. Вот. Но Давид покаялся, Бог простил его, и в этом великая миссия, вот, и получается, что Бог был верен к Давиду, хотя Давид был неверен, как царь, как верующий, он не был неверен. Вот эта ситуация с Версаином четко показала, Давид был неверен, он опозорил Бога, он дал повод врагам Божьим хулить истину, ну, кучу проблем Давид создал, но Бог был верен ему, не потому что Давид там намного лучше в этом поступке, чем Саул, нет, он... В этом поступке с Версавией он ужасно поступил, да? Но Бог верен был. Вот Давид был неверен, но Бог был верен. И вот каждый иудей, он греховен, но Бог верен, наподобие как он был верен к Давиду. Опять же, не потому что еврей, он более святой, чем язычник. Бог верен. И получается, что вот если смотреть по справедливости, каждый иудей, он не исполняет эту справедливость, этот закон Божий. Вот. Ну, просто Бог верен, просто Бог верен, и опять же, в 9, 10, 11 главе Павел будет развивать, для него тема верности была очень важна, потому что тема верности, она как раз и связана с благодатью Божией. Верность Бога, она является в благодати, да, там, где ты по закону не прошел, Бог по своей верности, он второй план запускает, благодать, спасение по благодати, по вере. Бог верен, он не отверг Израиль, хотя они распяли Иисуса, на них больше даже вина, чем на там, римлянах, вот Иисус говорит, то есть вообще Израиль не верен, вот вообще при всем законе, при всем то, что они носители Слова Божьего, они вообще оказались неверными, но Бог верен, и вот в этом преимущество Израиля. То, что Бог просто верен к ним. Это прославляет Бога, это не прославляет Израиль, это прославляет Бога. С 5 по 8 стих. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. «Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Правильный суд не таковы». Вот Павел много проповедовал о благодати язычникам, он много проповедовал о верности Божьей. И часто говорил, что там, где грех увеличивается, благодать, она еще больше преизобилует. Он и в Римлянах это говорит. И он часто так проповедовал, что благодать ее больше, чем греха. И он проповедовал, что вот через эту благодать, что Бог милостив к этим ужасным грехам, отвратительным грехам, это просто милость, долготерпение Бога прославляется. Не потому, что человек хорош. Да? И вот это вот получалось, что по словам Павла, получалось, что вот эту проповедую благодать, и все это к славе Божией, да, получалось, что как-то грех Бог использует к своей славе. Да? И некоторые люди, они спрашивали, как бы, ну что, получается, моя неправедность, да, открывает еще большую праведность Бога. Получается, неправедный поступок Давида, этот ужасный поступок Давида, он прославляет Бога. Так что ли, Павел? А за что гнев тогда вообще? За что гнев? Как Бог будет судить грешника, если его грехи прославляют Бога? За что же его судить так, если этот грешник прославляет Бога? Ну, вот так по-человечески как бы некоторые размышляли, и Павел сталкивался с этими вопросами, с этой полемикой. Люди не понимали благодать, они вот задавали такие вопросы, да? За что гнев тогда? Вот ты говоришь, что изливается гнев Божий, да? Павел, получается, по твоему учению, надо делать зло, чтобы милость и прощение Божие прославились. Так что ли, Павел? Да? И некоторые даже злословили проповедь Павла о благодати. И вот то, как Павел проповедовал спасение о вере, они коверкали и говорили, что Павел вот так вот учит. Считали, что такая проповедь о благодати, как Павел проповедовал, да, все там, типа, субботу не важно, там, обрезание не важно, там, ну, в общем, все, благодать, благодать. И им казалось, что Павел, распущенность будет у таких верующих, и такая проповедь расслабляет людей. И в наше время, когда, это очень часто такое можно услышать, слишком много тут о благодати говорят, и поэтому, как бы, у людей стимула нету, да, мы все это делаем ошибку, и почему-то мы думаем, чтобы человека укоренить в святости, чтобы он возрос в святости, надо ему закон проповедовать. Благодать, ну вот так вот относится, и во времена Павел с этим сталкивался. Типа, что, Павел, все, твоя благодать все покроет, что ли, да? Не переживай, живи как хочешь. Да? Что получается, чем ты грешнее, тем больше благодать, что ли, прославляется? То, вот о чем, об этом ты, что ли, Павел, проповедуешь? Конечно, Павел этому не учил. Он косвенно говорил об этом, но он ни в коем случае не учил, чтобы люди оставались в грехе. Он считал, что благодать, наоборот, ведет к большей святости, чем законническая жизнь по законам. Ну, в пример, допустим, да, вот с чем сталкивались современники Павла, да. Например, вот, иудеи распяли Иисуса, так? Это к славе Божией крест? Ну, в принципе, да. Крест, он к славе Божией. Но значит ли, что кто там, Каиафа, там, Анна, вот эти, кто на площади кричал, ну, иудеи, да, которые предали Иисуса на распятие, да, и кричали там, нет у нас царя, кроме Кесаря, распни, да, значит ли, что с них ответственность снимается? Ни в коем случае. Они ответственны, гнев Божий на них. Но их грех, их противление, то, что они распяли Иисуса, да, Бог обратил это в славу. Но не значит, что они, ну, оправдываются, и они невиновны, они виновны. И Бог их... А верность Бога, кстати, вот в этом примере по поводу иудеев, которые распяли Иисуса, да, она проявляется в чем? А то, что Бог 37 лет терпел и хотел, чтобы они покаялись. Апостолы, когда проповедовали, они надеялись, что этот Каиафа, и другие там как бы в незнании они это сделали, ну как бы в незнании, да, они покаятся, да, и Бог дал им возможность еще 37 лет до того, как римляне разрушили Иерусалим, он дал это время, чтобы эти люди, которые распяли, да, отвергли, они покаялись, да, не только 5 тысяч, чтобы весь Израиль покаялся, вот в этом была верность Бога. Получается, иудеи распяли Иисуса, они несут ответственность, да, если они не покаются, они несут ответственность. Бог использует это распятие в свою славу, а так как вот эта вот верность Бога есть, он терпит, терпел то поколение, и до сих пор Израиль, по сути дела, Бог терпит, хочет, чтобы они покаялись. Вот в этом проявляется верность Божья. Но ни в коем случае Павел не проповедовал, что надо живи как хочешь, живи, и Бог все прославится, благодать все покроется. Вот в этом-то и радостная новость. Живи как хочешь, и просто тебе не нужно осуждение, чувство вины, все позитив, как бы, да не переживай, это все, вот, благодать, любовь Божия. Ну, это легко исказить Павла так, да, но он так не учил, и праведен суд на таковых. Благодать, она приводит нас к святости, к истинной святости, и в Римлянах Павел об этом будет говорить. Она не только нас прощает, но она и практически изменяет нас. Именно благодать практически может нас изменить наше сердце в святую жизнь, без которой Иисус же говорил, что без, если праведность не произойдет фарисейскую, никто не войдет в Царство Божие. Как эта праведность? Через веру, праведная вера уже будет, да? Именно через благодать мы обретаем эту праведность. И она, Иисус и Павел, когда учил, он не только подразумевал юридическое оправдание, это, конечно, с этого начинается, это важно, то, что нам юридически все прощается, но подразумевал, что и жизнь человека, раз он продолжает жить, она меняется, потому что благодать, она научает нас, чтобы мы оставили старую жизнь, она научает. И вот евреи, они им верено Слово Божие, да, и Бог верен, хотя они не верны. В этом есть преимущество для них. Но это не значит, что они вот спасутся из-за этого. Нет, им еще нужно покаяться, тогда они только спасутся, да. Вот, и Павел, он здесь вот сталкивался с этими двумя крайностями. Первая крайность, что, ну, типа, ну, не надо жить по закону, и все там, как бы, благодать все покрывает, вот так вот, вообще, да. Вторая крайность была, ну, не надо нагружаться, все, благодать покрывает, Бог через это прославляется, ну, все нормально. Вот Павел так не учил. Еще вот один пример. Например, человек, цель-то какая? Праведность для, и что в законе, что в Новом Завете, цель человека, чтобы он жил праведной жизни, святой жизни, чтобы он жил, да, то есть, чтобы он был духовно здоров. И вот пример такой из физической жизни, да, человек хочет исцелиться, ну, физически, он хочет иметь здоровье, правильно, так? Вот, и, допустим, ему назначили неправильное лечение, он хочет быть здоровым, но у него неправильное лечение, и в какой-то момент ему становится хуже, хуже, хуже и хуже, он обращается заново к врачу, потому что, ну, не помогает этот курс лечения. И оказывается, что ему неправильно назначили курс лечения, ему назначают другой курс лечения, другую диету назначают. И вот этот новый курс лечения достигает успеха, и здоровье идет на поправку. Вот. Закон, получается, это был вот как первый курс лечения, который не помогает человеку. А Новый Завет, Евангелие, жизнь по вере, она как раз помогает человеку исправиться. Но и в том, и в другом задача иметь вот это духовное здоровье. Но только жизнь по вере, благодать, она дает человеку именно вот это духовное здоровье, победу над грехом. Благодать – это вот это и есть правильное лечение. То, что Израиль избранный, да, вот здесь говорится, он спасется, это потому, что Бог верен. Но он спасется, Израиль, только через Иисуса. Вот некоторые люди, когда читают, что весь Израиль спасется, они не понимают, думают, как-то вот мы в Иисуса нам надо уверить, там, вот, а что, они просто так спасутся? Но они спасутся, потому что они тоже уверуют в Иисуса Христа. Понимаете это? Просто настанет момент массовое обращение Израиля, они признают, что Иисус из Назарета является Христос. И они признают это после великой скорби, после очень тяжелых болезней, да, когда они взводят и поймут, что нам нужно новое лечение, как бы, и они обратятся. и воззрят на того, которого пронзили, да, то есть все эти пророчества у нас есть. Это верность Бога, но им все равно надо будет покаяться. Вот, то есть преимущество, опять же, есть для иудея и для религиозного человека, потому что он слышит истину, но эта истина, он не живет по ней, он, ему нужен другой способ, ему нужна жизнь по вере. Вот о чем здесь Павел пытается сказать, потому что дело не только в иудеях, всегда находятся религиозные люди, которые думают, что они знают хорошие правила, у них есть хорошие моральные установки, они стараются жить по ним, и вот так вот они перед Богом будут оправданы. Да, моральные установки, они хорошие, но человек не живет по ним, не живет, даже вот по своим установкам. Он рано или поздно нарушает. У Бога надо сравнивать себя просто не с другими людьми, а с Божьей праведностью, да, а Бог судит даже тайные дела. И десятая заповедь о чем говорит? Не пожелай. То есть даже 10 заповедей, они судят внутреннюю жизнь человека, не только вот внешнее поведение. Да? А Иисус нам тоже сказал, если с вожделением посмотрел, то ты прелюбодействуешь. Да? Если ты там слово какое-то сказал, ну, неправедно, несправедливо гневаешься на кого-то, ты как убийца. То есть ну никто не живет по моральным принципам, по закону. Никто не живет. Девятый стих. Итак, что же, имеем ли преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Смотрите, тут Павел, конечно, он так вот, в конце второй главы он говорит, что нет преимущества, потом в начале третьей он говорит, он есть преимущество, а потом опять говорит, нет никакого преимущества. Как это понять? Но он возвращается в плане закона с точки зрения исполнения закона, и чтобы попасть в Царство Божие, да, в рай, нет никакого преимущества, потому что иудей, он тоже нарушает закон, все находятся под грехом. И Павел, он понимает, насколько человек медлительный, насколько он хочет свою мораль, свою самоправедность выставлять, он цитирует здесь стихи с 10 по 18. Но прежде чем мы будем читать, напомню то, что он уже говорил во второй главе, Павел, 13 стих. Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители. Люди зачастую тешат себя, то, что они ходят в правильную религию, они слушают, они соглашаются, и вот они праведны перед Богом. Но для Бога важно не слушание, не соглашение, а исполнение, идеальное исполнение. Да? Вот чего Бог ожидает. То, что тебе, ты ходишь, там что-то делаешь, но живешь ты или нет? Так, никто не живет по закону. Все, мы доказали, Павел говорит, иудеи или язычники, все под грехом. Ну вот пример тоже мы недавно вспоминали, Лука 18 глава, там молодой юноша, начальник, уважаемый человек в Израиле, он приходит к Иисусу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Важный вопрос, да? Вот. Иисус ему так отвечает, знаешь заповеди, да? Да, знаю, там все, с детства их соблюдал, что мне еще не достает? А, хоть знаешь, что мне еще не достает? Он был богатый. Продай все, следуй за мной. И он опечалился, потому что не хотелось ему расставаться со своим имением, со своим богатством. И Иисус показал ему, что у него нету, он нарушает первую заповедь, у него нет на самом деле любви к Богу. Нет любви к Богу. У него для него материальное на первом месте, Бог на втором, и, по сути дела, он по заповедям не живет. Он думал, сейчас я приду, скажу, вот какой я молодец, с детства я все исполнил. Человек, он был убежден, что он с детства все исполнил. Понимаете? И есть много людей, которые не думают, что они моральные. Но если они столкнутся с Иисусом, Иисус что-то укажет, и человек поймет, вся его праведность, она ничто. Понимаете, и так произошло с этим молодым человеком, он был в шоке, и апостолы были в шоке, кто же может спастись? Вот Павел здесь отвечает, праведный верою жив будет, вот кто может спасти. Что делать дела, какие дела делать Божьи? Веришь в того, кого Бог послал, следует за ним. Поэтому все находятся под грехом. Без Христа мы все находимся под грехом, аминь, под властью греха, и мы не можем вырваться из него. Мы иногда делаем, конечно, мы делаем хорошие вещи. Человек может пойти на жертву, один и два раза. Мы не говорим, что человек вообще ничего хорошего не делает. Он делает периодически хорошие вещи, и совесть его одобряет. Но очень много все равно он не делает, да? А Бог хочет совершенства, потому что он совершен. Вот, вот цель, конец первой главы, вторая глава, третья глава, показать, что все под грехом, и поэтому людям нужно теперь жить верою, потому что все под грехом, им нужен новый путь исцеления, лечения. И он подтверждает это словами из Библии, с 10 по 18 стих, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны засловием и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагубы на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». И вот он понимает, насколько человек может быть упорный. Вот он использует авторитет Слова Божьего. Цитирует, допустим, вот здесь вот Псалом 13, 2 по 3, да, там говорится: «Нет праведного одного, посмотрел Бог на землю и никого не нашел». Никто не ищет Бога. Не ищет, не то, что вообще не ищет, не ищет так, как он должен его искать, с постоянством. Делать все в постоянстве, да. «Все совратились, нет делающего добро, нет ни одного, никто, нет ни одного», здесь Павел повторяет. Вот это мнение Бога. Нет ни одного праведного на земле. Бог посмотрел, и никого нету. Даже самые лучшие, и в них есть рабство греху, скажем так. 13-14 стих. «Гортань их, открытый гроб». У всех проблемы с языком. Аминь? Или есть у кого-то, у кого, поднимите руку, нет проблем с языком? Есть проблемы, да? Ну что же вы же христиане, Дух Святой. Да? У всех проблемы с языком. И Иаков там пишет, он призывает контролировать язык, да? Вот, призывает, да? Но потом он говорит: язык укротить никто из людей не может, он говорит. Вот. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Вот наш язык. Мы, конечно, это не значит, что мы не говорим хорошие вещи, мы много хороших вещей говорим, но иногда в нашем языке это просто яд, то, что мы говорим, то, что мы думаем. Это действительно так. Ну, я знаю одного пастора, он делился со мной этой проблемой. Это при все вот наше стремление, наш язык, он противный. Мы сами можем ужасаться тому, что мы иногда думаем и потом говорим, да, вроде бы вот. Все понимаем. Это серьезная проблема. С таким языком в Царство Божие не войдешь. Вот так вот, если по справедливости говорить. Это неудержимое зло. Смертоносный яд. Это ко всем относится. Ко всем. 17 стих. «Не знает пути мира». Это вот из Исаии 59 глава, 7 по 8 стих. Там: «Ноги их бегут ко злу». «Ноги их бегут ко злу». Мне кажется, мы как бы ползем к добру, а вот к злу мы бежим. Это как-то нам легко дается вообще. Вот так вот раз, и все уже, зло согрешил, да. А чтобы жить праведно, делать добро, нам нужно много наставления, нас нужно убеждать, с детства наставлять, напоминать каждое воскресенье. Посреди недели нам нужно напоминать, нам Библию нужно читать. Мы постоянно напоминаем себя, чтобы мы шли к свету, шли к добру, выбили праведность. А злу никого не надо учить. Ребенка, вы все знаете, ребенок маленький, его никто не учил. Он уже знает, как там солгать, слукавить перед родителями, там, да, если он попался там на что-то. Да? Не знаю, не помню. Вот у меня Сема говорит, не помню. Да, да, то есть я не помню, все там. 53, там еще Псалом 35:2 он цитирует: «Нет страха Божьего». Нет страха Божьего. Ну, как бы не значит, что вообще нету страха Божьего у людей, но такого, как он должен быть, его нету на самом деле, его нету. Мы иногда ведем себя так, как будто нету Бога, или как будто Бог ничего не видит. Очень часто мы так себя ведем. По сути дела, нет у нас страха, уважения к Богу. Итак, все под грехом, под властью греха, Павел пытается показать уже очень долго здесь. Никто не господствует над грехом. Вот Бог сказал Каину, да, грех лежит, да, грех влечет, но ты господствовал над ним. Ну, понятно, Каин не господствовал, и, по сути дела, никто из всех потомков Адама, он не господствует над грехом. Он должен господствовать над грехом, но никто не господствует, да, и поэтому все оказываются под грехом. 19 стих. «Но мы знаем, что закон, если что говорит...» Вот закон, он цитировал сейчас вот эти вот места из закона, что нет праведного. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Вот эти вот цитаты, да, относятся к стоящим под законом, ну, прежде всего, да. Кто это такие? Ну, стоящие под законом – это, прежде всего, конечно, евреи, да. Вот, и еврей, как бы, он мог почитать, он на закон он ссылается, и Павел ему говорит, вот, а вот что твой закон говорит, нет праведного ни одного, язык, неудержимое зло, яд, вот, вот что закон говорит, вот что Библия говорит о твоей праведности, нет праведного ни одного, вот ты хвалишься Библией, да, но ты, вот что Библия говорит про тебя, ты виновен, ты не соблюдаешь закон. Хорошо, но евреи плохие. А при чем тут весь мир? Может, евреи такие плохие, да? Да? Может быть, евреи плохие, а русские нет. Но логика Павла такова, что если избранный еврей, да, которому все по полочкам разложили, закон дали и так далее, и так далее, и так далее, чудеса показали и все такое, да? Если он не живет по этим принципам, то уж тем более язычник, далекий от Слова Божьего, он тоже не живет. И весь мир, он... становится виновным. Если иудеи становятся виновным перед законом Божиим, то тем более все остальные люди, они тоже становятся виновными. Вот это вот логика Павла. Не только иудеи, но и эллины, то есть язычники. Мы все виновны, и заграждаются всякие уста. Никто не может ничего сказать в свое оправдание. Вот если Бог будет по справедливости судиться с вами, да, быстро настанет момент, когда вам нечего будет сказать в оправдании, когда Бог что-то вспомнит. Я недавно был на суде, там был адвокат, там был судья, и адвокат что-то начинал говорить в защиту своего подсудимого, ну, и судья что-то говорил там. И раз-раз, и быстро я вижу, у адвоката закончились все, он уже мямлит, а судья ему говорит, а вот почему это, а вот почему это, а вот почему это. Я туда пришел, ну, я как бы думал, правда будет, вот адвокат там поможет правду защитить, но судья нам показал, что правда не наша, и все, и адвокат замолчал. Вот, а мне вообще, кто я такой, мне вообще слова не дали. Вот, и все. И вот так же, попав на суд Божий, Бог покажет, и Бог напомнит некоторые вещи. Он судит тайные дела, он судит помыслы. Да это вообще, да все, мы, каждый человек, он будет виновен. Все находятся под грехом, все согрешили. Весь мир становится виновен перед Богом. Для чего это Павел так много раз повторяет? Он повторяет это для того, чтобы люди поняли, что теперь праведный он может спастись только верою, только по благодати, только через Новый Завет. Бог, он как бы не входит лично в разбирательство вот с каждым живущим здесь на земле, но он уже сказал свое слово, и это слово относится ко всем. Все греховные, все греховные. Настанет день, когда Бог суд будет, тогда Бог лично будет с каждым разбираться, да? Но у нас есть предсказание, что никто не устоит. Если вот по справедливости каждый человек, он будет осужден, да? Мы будем думать, что вот этот человек добрый, он столько добра сделал. Но когда Бог будет судиться с ним, мы увидим, что у этого человека на самом деле столько проблем. Мы просто не все видим. Мы сравниваем себя с другими людьми. Но у Бога есть Божьи стандарты, закон и... Не приводись, не пожелай, но Иисус показал. Вот. Проигрышное дело. Надеяться на свою праведность. Это проигрышное дело. По закону все виновны. Это понятно? По справедливости. Я иногда, вот честно вам скажу, я иногда думаю, что у меня неплохо получается. Я гораздо выше, чем другие люди, да? Ну, может быть, я действительно в чем-то лучше, да. Но потом Бог мне быстро напоминает, что мое грехопадение, оно настолько глубоко, что это глупо вообще пытаться сравнивать. Я просто в такой пропасти. Я под грехом, я виновен, мне нечего. И не надо сравнивать себя с людьми, с другими. Да? Всегда можно найти людей похуже. Да? Надо сравнивать себя с Иисусом. И тут все виновны становятся. И 20 стих последний на сегодня. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Никакая плоть не оправдается, законом познается грех. Любой моральный принцип, человек по ним не оправдается. Законом познается грех. И вот очень хороший пример – это рентген. Да, мы часто его используем. Рентген, он просто показывает, что у человека проблема. Рентгеном не лечат. Рентген показал, что там проблема, и человек идет к врачу, и врач назначает лечение. Правильно? И вот закон, он как рентген, он просто показывает проблему, а потом надо идти к Иисусу. Иисус исцелит. Рентгеном не лечится. Рентгеном лечиться опасно. Да? Израильтяне, они многие усилились вот на этот рентген, на закон, усилились свою самоправедность поставить, да, и отвергли Иисуса. Да? У нас есть закон, зачем нам Иисус? Вот этим язычникам им нужен благодать, а с нами-то все в порядке. Да? И они вроде бы ревностны по Богу были, да? Но они пропустили благодать, их душа вечности в опасности, и их нация была разрушена вскоре. Потому что они пытались лечиться рентгеном. Закон, на закон они не налегали. И вот Израиль до сих пор весь разрушен, храма у них нету. Закон, вот его последствия, они разрушительные. Кажется, что, ну как же, это же хороший закон. Но рентген-то тоже хорош, он тоже полезен. Но им нельзя лечиться. Ибо законом познается грех. Рентгеном познается проблема. У человека проблема со здоровьем, да? Нельзя так же, вот какую ошибку еще делаем? Люди думают, ага, там благодать, да, все, конечно, Новый Завет, благодать, Иисус умер на кресте, все-все. Но и закон тоже как бы. И человек пытается, он пытается как бы, вот допустим, врач там, рентген там что-то, выписал врач там лекарства какое-то там, антибиотики. И человек берет эти лекарства, принимает таблетки, пьет. И в то же время ходит, идет рентгеном лечиться. Ну это же глупость, да? И вот та же самая, мы делаем ошибку, мы вроде пытаемся и на благодать, от благодати брать исцеление и силы, и в то же время мы налегаем на закон, как бы так, 50 на 50, как бы Бог что-то сделал, и я должен как бы Богу помочь, но это глупо. Когда врач, он лечит, он тебя лечит, он не отсылает тебя к рентгену, да, и Иисус не отсылает нас к закону. Закон сделал свое дело, он показал, что мы виновны, теперь благодать будет нас исцелить. 100%. Не делами закона, не нашими делами, а благодатью, сверхъестественной благодатью, сверхъестественным даром мы будем исцеляться. Поэтому нельзя благодать и закон мешать. А многие так думают. Вроде бы закон хорош, но и благодать, конечно, постоянно о ней говорят. Так и я подмешаю. И как бы и там не проиграю. Но это неправильно. Это неправильно. Это нет пользы от Христа тогда. И это самый Павел Галатам говорит, нет пользы от Христа, если вы пытаетесь благодать смешать с законом. Нет пользы от Христа, нет пользы. Все, вы отпали от благодати. Вот так вот. Ну понятно, с рентгеном нельзя лечиться, нельзя смешивать лечение с рентгеном. Рентген один раз сделал, все. Другая ошибка. Христиане думают, что вот мы уверовали, Духа Святого получили, ага, теперь мы сможем жить по закону. Ничего подобного. Ты пришел к врачу, он назначил тебе лекарство, но он не отправляет тебя к рентгену. Ну, понимаете, все, рентген сделал свое дело. Теперь ты в этом лечении, теперь ты в благодати. Вы не сможете жить по закону. Даже то, что у вас Дух Святой. Аминь. Вы каетесь в своих грехах? По идее, надо каждый день. Вы что-то замечаете в себе, да? Правильно? Ну а что же, вот некоторые из вас 20 лет уже христиане, и что же вы топчетесь на одном месте-то? Что же вы закон-то не исполните? Любить Бога, любить ближнего. Что же у вас никак не получается? Вы уже 20 лет под благодатью. Да? Но это говорит о том, что закон, он показывает наш грех, но он не исцеляет. Благодать нас исцеляет. И поэтому, уверовав в благодать, приняв Духа Святого, надо ходить по Духу, не по плоти, не по закону. Нужно оставаться именно... То, что мы христиане, это не значит, что у нас получится жить по закону, жить своими силами. у нас не получится. Благодатью жить у нас получится, а жить своими силами, исполняя закон, у нас не получится, и мы к этому не предназначены. Итак, когда мы говорим о благодати, много когда проповедуем о благодати, есть такое, как будто мы закон вообще унижаем, вообще откидываем, вообще он бесполезен. И, конечно, у людей может вопрос, какой-то дисбаланс здесь. Но вот если возвращаться к иллюстрации про рентген, нет, мы закон ценим. Мы, верующие по благодати, мы закон ценим, потому что он детоводитель ко Христу, как рентген, он полезен, но он сделал свою работу, и все, он прекратился, теперь благодать действует. Мы ценим закон, мы его правильно используем, чтобы понять нашу болезнь, нашу всеобщую греховность. Вот что закон делает. И это очень важно, это очень полезно понять, что ты все болен, ты полный ноль в плане праведности, требуемой перед Богом. Все, тебе нужно, своими силами ты не можешь, тебе нужен благодать, тебе нужен спаситель, тебе нужен врач. Вот, то есть, правильно уча о благодати, мы и правильно используем закон. Закон, он для, вот, кто не покоряется, ну, кто там... Вот эти вот прелюбодейства, это вот это вот, то, что сейчас на слуху, это эти... Родитель один, родитель два. Я тут недавно анкету заполнял американскую. Все, уже родитель один, родитель два пишут уже. Уже папа, мама не пишут. Вот для таких законов мы должны показать, да, чтобы человек понял, что он виновен перед Богом. Да? Но когда он понял, что он виновен перед Богом, мы его отдаем в благодать, отдаем Христу. И дальше Павел уже будет говорить именно о жизни по благодати. Но чтобы схватиться за эту благодать, понять ее, нужно понять, что ты очень сильно духовно болен. Если мы поняли, что мы не просто там у нас какие-то проблемы, сейчас я тут добавлю, подрихтую, сейчас я немножко улучшу свой характер, и все, нет. Наше падение, оно слишком глубоко. Когда человек это понимает, он даже может прийти в определенное отчаяние, и это даже хорошо, но зато потом он схватится за благодать и за жизнь по вере. Павел, он же жил по закону, но он понял, что вот эта праведность законническая, да, это ничто, она, ты не достигнешь Царства Божьего, ты никогда не будешь уверенно стоять перед Богом, и он принял эту благодать, он принял эту благодать, то есть он не был каким-то ужасным грешником, он жил как бы, ну, по закону, гораздо лучше, чем его сверстники, да, но он понял, что он закон, на самом деле, он только познается грехом. Закон не исцеляет. Моральные принципы. Есть люди, проблема людей с принципами, моральными принципами. Это вроде бы хорошо, это ценится, это уважается в обществе. Но проблема в том, что с точки зрения, это с точки зрения человека, да, человек достоин похвалы, у него принципы, он тверд. Но с точки зрения Бога все равно эти принципы, они... далеки, и человек не исполняет все. Нужно не просто быть слушателем, не просто там что-то исполнять, надо полностью исполнить весь закон. А кто не исполнил, на того открывается гнев Божий. Вот Павел, он показал, братья и сестры, что все мы греховны. Поэтому, братья и сестры, если вы в какой-то период своей жизни чувствуете, что... осуждение вы чувствуете, вы унываете, что у вас не получается возрасти в каком-то характере, в каком-то терпении, в каких-то качествах хороших, да, и вы унываете. Это знаете, почему такое происходит? Это потому, что мы пытаемся своими силами жить, и вот все у нас развалилось, не получается, мы разочарованы. И это хорошо, что мы разочарованы, тогда мы поймем, что Бог, я ноль, но во Христе я все. Праведной верою жив. Будет. Я буду уповать на праведность Христа. Все, я сораспялся за Христом, меня нету, меня не надо ремонтировать, все, я сораспялся. Теперь моя жизнь во Христе. Все, я мертв для греха, я жив для Бога. Мы об этом чуть дальше будем об этом говорить. Это радикальное изменение. Так ты уже не живешь своими силами, ты живешь верою, ты живешь по благодати. Аминь. Понятно? Мы вот много потратили время и просто говорили о плохих новостях, что мы все грешные. Но это нужно сделать. Павел это делает, потому что он говорит римлянам, они уже были верующие, чего их убеждать-то? А потому что мы, как христиане, мы можем скатываться к закону. И тогда это происходило, это с галатами произошло, сейчас это происходит. Люди в христианстве, они просто живут не по благодати, они живут по моральным принципам. И опасность, многие люди не видят в этом опасность, а в этом есть опасность. И Павел, он хотел донести римлянам, уже верующим, да, рожденным свыше, да, выходите, он хотел донести, что уже в этом есть опасность, он хотел, чтобы римляне, они уверовали в благодать и продолжали жить. Давайте помолимся. Господь, если мы думаем, что вот мы какие-то выполняем христианские обязанности, мы в чем-то получше стали, не так, как раньше мы были. И если только на это мы надеемся, Господь, то мы ошибаемся, Господь, потому что вся наша праведность, она по-прежнему так же далека от Твоих стандартов. Прости нас, Господь. Мы признаем, Господь, свою полную духовную нищету. Мы обанкротились, и у нас есть много желаний, которые мы хотим делать, но мы их не делаем. А чего не хотим, то делаем, Господь. Этот конфликт, он, если убрать благодать, этот конфликт, он в нас есть, Господь. Спасибо, Господь, что Ты напоминаешь нам, что вот сами по себе, по справедливости, мы все виновны. Но мы благодарны, Господь, что Ты открыл нам жизнь по вере, жизнь по благодати. Жизнь в распятого Спасителя. Веди нас ко Христу, Господь. Давай нам понимать, что это значит для нас и как нам жить в этой жизни по вере, по благодати, Господь. Есть много вопросов, много разных споров, дискуссий, Господь. Но мы просим, Господь, чтобы Ты наставлял нас на истину, чтобы Ты напомнил нас, чтобы наши умы не были повреждены, чтобы мы возрастали, укреплялись и питались именно благодатью, а не какими-то там религиозными яствами, Господь. И мы понимаем, что есть как бы тонкая грань, и закон-то вроде тоже неплохой, чего же так на него ополчаться-то, Господь. Поэтому помоги нам видеть, что закон, он как рентген, он полезен, но он не исцеляет. Благодать только исцеляет, Господь. Жизнь по благодати – это как ходить по воде, Господь. Мы сами не сможем ходить по воде. Мы надеемся на Твою силу, Господь, и Ты ее обещал. И вот так вот верующий живет. Мы живем в этой святой жизни, как эта сила свыше сходит на нас. О, Господь, чего не знаем, научи нас, Господь. Сохрани нас от просто какой-то усредненной праведности, Господь. Сохрани нас от этого, Господь. Пусть мы поймем, что мы полный ноль, и в то же время пусть мы поймем, что у нас вся полнота, она уже есть во Христе и только во Христе. Научай нас, Господь. Мы вроде бы зацепились, Господь, мы вроде бы понимаем, но так легко мы все это отпускаем. Помоги нам, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.